подкасте «Ищем золотую середину». На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вот и пролетела еще одна неделя, и мы вновь с вами. По пятницам в 15 часов по московскому времени с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров, и я рад приветствовать всех вас и, конечно, жду от вас вопросов. Почему? Потому что вопросы инициируют, если так современным словом выразить, нашу жизнь. Когда у человека есть вопросы, значит, он живой, значит, он о чем-то думает, значит, он куда-то стремится, значит, он что-то решает. Конечно, много суеты вокруг нас, и вопросы бывают совсем пустые, но у нас здесь христианское радио, и по привычке это говорю, христианская волна, христианская передача, и здесь мы с Божьей помощью и с Библией в руках решаем, ну, опять скажу современное слово, привыкайте к нему, экзистенциальные задачи. То есть перевод этого слова очень прост – жизненно необходимые. Как спасти нашу бессмертную душу? Как воспользоваться всем тем, что Бог нам даровал, несмотря на греховность этого мира? И многое что другое мы здесь стараемся с этим разобраться, для того, чтобы быть вполне уверенным, а наша вера зиждется на Божьем Слове, что с нами все в порядке, что мы движемся верным путем. Мы живем в мире, где преизбыток философии и разных учений. Интернет и другие средства массовой информации – в этом нам очень серьезно помогли. Помогли по распространению благой вести, но помогли, вот, к сожалению, распространяются и разные отклонения, ереси, какие-то непонятные мировоззрения. Для того, чтобы не попасть в эти отклонения, я думаю, что очень просто. Господь нам сказал, что чтобы мы читали, знали, исследовали Писание. Исследуйте Писание, в 5 главе Евангелия от Иоанна сказано слова Иисуса Христа, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Поэтому, если человек уделяет достаточно времени для исследования Писания, он не заблудится в чащобе этих всяких нововведений или старых каких-то идей, которые витают со времен еще, наверное, основания мира, в смысле его грехопадения. Поэтому, да, есть враг душ человеческих, дьявол, который не хочет, чтобы мы познали Бога и его пути. И вот как это бывает в разных там историях, вы, может быть, даже видели и фильмы на эту тему, когда есть враг доброго героя, ну, даже в сказках, который забегает вперед на развилку и не так расстанавливает вот эти указующие, ну, указатели, знаки. Это вот как раз задача врага. На доброе говорить – это нормально, это хорошо, то есть это плохо. А на худое говорить – это нормально, это хорошо. Ну и так далее. Не разберемся. Если только не Господь в нашем сердце и Библия в нашем разуме, в нашем духе и в наших руках. Ну, маленькое вступление. Хотел всех вас поздравить уже, похоже, с наступившей весной, потому что у нас прям такая необычная зима и, похоже, весна необычная, потому что, ну, из огня да в полымя, да, бабушка у меня так говорила, такая пословица, она распространяется на все необычные действия, когда что-то очень резко переходит из одного состояния в другое. То, напомню, начиналось у нас зима так, что мы думали, будет европейская, даже без снега. То потом завалило всю Москву, и не только Москву, всю страну. Похоже, и морозы ударили. И вот совсем недавно, буквально пару недель назад, еще были и снегопады, и морозы. А сейчас уже так припекает солнышко. Но это я говорю для тех, кто, конечно, не в Москве проживает. Немножко делюсь нашими ощущениями, мироощущениями и радостью, и впечатлениями, потому что действительно Господь посылает разную погоду, и мы должны за все его благодарить. Так вот, сейчас у нас, по-моему, уже второй день, 14 градусов, бьются рекорды быстрого потепления. Сугробы, которые выросли здесь, и не успевали их городские службы отвозить на плавку, знаете, там плавильни такие есть. Вот, похоже, плавят сейчас вовсю, что просыпаюсь под капель и под шум но чуть ли не дождя, хотя дождя нет, яркое солнышко и ясное небо. Почему я об этом говорю? Потому что мы такие люди зависим и от погоды, зависим от настроения, зависим от этого солнышка. И пусть солнышком правды просияет сегодня Господь для каждого из нас. Я сразу скажу в начале передачи о том, что эта передача «Прямой эфир». Сегодня у нас 13-я пятница. Ну, вы поняли, 13 марта, конечно же. Вот здесь можно не сомневаться. 13 марта 2026 года, пятница. Кстати, это тоже вопрос. В прошлый раз было много вопросов, но не коснулись вот 13-го пятницы. Вы знаете, что когда 28 дней в феврале, то иногда числа прям двух месяцев подряд повторяются. Такие же в феврале, такие же в марте. И воскресные дни, и все другие. Уникальное, конечно, такое явление, но обратите на это внимание на ваши календари. У нас уже была недавно 13-я пятница в феврале, но не совсем там много мы... Не так много мы поговорили про оккультные грехи и про суеверие. Может быть, сегодня опять будут подобные вопросы. Я говорю «может», потому что прямой эфир, потому что вы можете прислать ваши вопросы прямо в живом эфире, конечно, пользуясь не телефоном, а пользуясь, ну, правильно сказать, не прямым телефонным звонком, а пользуясь телефоном или смартфоном для того, чтобы прислать ваше сообщение. Как это можно сделать? Две самых простых возможности. Первая возможность – это прямо на том сайте, на котором вы нас слушаете, theos.media, хочу напомнить, не .fm, а после точки «media». У нас домен или вот этот адрес поменялся, обращайте на это внимание. Так вот, на сайте theos.media мы можем с вами в любую программу писать, но в том числе и эту, особенно в прямые эфиры. Внизу вашего экрана, в правой стороне, меню есть такое, облачко и три точечки. Если вы нажмете на него, у вас откроется табличка. Заполните ее, ваше имя или псевдоним. Пожалуйста, можете спрятаться за псевдонимом, если вопросы бывают очень, ну, скажем так, или вообще любые вопросы, если вы не хотите, ну, чтобы вот прямо вас как-то кто-то услышал и узнал. Бывает, из одной церкви даже слушают меня, и уже приходит церковь и говорят: «А, я слышал, ты в церкви такой, Андрей Юрьевич, там вопрос задал или задала». Ну, вопросы-то бывают разные, поэтому, когда хорошие вопросы, даже можно и где-то поблагодарить Бога за то, что пришли такие вопросы, которые помогли и другим. Но бывают вопросы очень откровенные, очень личные. И вот тут хочется и спросить, а как-то не очень хочется светить свое имя. Ну, пожалуйста, только не делайте набор цифр и букв, как иногда это бывает, потому что я не смогу к вам никак обратиться, а анонимные у нас письма не принимаются, вот такие смски. Поэтому будьте добры, пожалуйста, в 5-7 предложений в третьей графе вот этой открывшейся таблички написать ваш вопрос. Да, там есть еще средняя графа «Ваша электронная почта». В общем, тоже можете ее заполнять, если у вас она есть. Если нет, просто там тоже что-то напишите. Вот это первая возможность, которая у нас с вами есть. Она всегда действует, особенно когда идут прямые эфиры. Я говорю дату для того, чтобы вы, сравнивая, взглянув на ваши календари, сразу поняли, что сегодня, допустим, пятница, и сегодня... Такое-то там 13 число. А если это будет не пятница, а суббота, а у меня бывают повторы нашей сетки расписания в 7 часов утра, повтор идет самый первый в субботу. Иногда другие повторы, там иногда на пожелание администрации они делают это. Поэтому просто обратите на это внимание. Для того, чтобы не тратить время и, может быть, не переживать, а то бывает, вот я выслала вопрос, там одна сестра говорит, а вы мне не ответили. Я говорю, а когда это была передача? А это было в субботу. А там уже не прямой эфир. Конечно, я не могу ответить. Я же на все повторы не приезжаю в студию для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Поэтому давайте будем здесь корректны и внимательны. Вторая возможность получше, чем даже первая, потому что у нас у всех мессенджеры есть привыкайте уже к этому слову, наши такие Telegram, WhatsApp еще пока рабочий, какие-то другие мессенджеры, ну, по крайней мере, в этих двух я создал группы по как раз подготовке к программе «Золотая середина», или назвал ее «Вопросы к передаче». «Вопросы к передаче» для того, чтобы вы могли не только вот где-то там отвлечься от вашей работы, у кого-то это сон, кто по ту сторону земли, для того, чтобы будильник не ставить и не вставать среди ночи, чтобы задать вопрос. Вы это можете сделать вот так, когда вы проснетесь спокойненько. Напишите мне через WhatsApp или Telegram по телефону, который я прямо сейчас продиктую. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров, брат Андрей, как угодно, Андрей Юрьевич, кто как хочет, пожалуйста, обращайтесь, себе в записные книжки запишите этот телефон. Но хочу еще раз повторить, набирайте через WhatsApp или Telegram, не звонок, а смс-очка, вот, чтобы я увидел здесь у меня на экране. А ваши сообщения, слава Богу, с Божьей помощью и с помощью наших сотрудников благословенных и волонтеров, которые трудятся на Теос Медиа, я получу и с Божьей помощью постараюсь разобраться и ответить. Может быть, не полностью, может быть, вы меня озадачите вашим вопросом, я буду готовиться к следующей программе. Что, кстати, удобно делать, когда вы присылаете на неделе вопросы? Если вы хотите, чтобы ваши вопросы попадали ко мне и на неделе, вот попроситесь вот в эти чаты, которые я организовал, или группы, мы еще их так называем, «Золотая вопросы» к передаче «Золотая середина». И я вас сделаю вас участником, а вы уже можете присылать тогда в любое время дня и ночи. У меня туда прилетают вопросики, и по ним, в общем-то, я тоже иду по программе. Спасибо Яну, спасибо Ирине, спасибо Оле, которая присылает ваши вопросы. Итак, давайте приступим. Ну, вот на неделе, еще в прошлый раз даже, Татьяна нам задала вопросики, пару вопросиков. Давайте с них и начнем. Вот чем удобно. Да, кстати, у меня большая просьба, присылайте в начале эфира ваши вопросы, чтобы у меня потом не было так называемого цейтнота, когда хочется ответить на ваш вопрос, но уже не хватает времени. А так я буду заранее видеть и как-то нормировать свое время, планировать его. Татьяна задает вопрос. Андрей Юрьевич, доброе утро. Объясните, пожалуйста, вот видите, это было утром. Объясните, пожалуйста, в чем истинная суть человеческой гордости? Той, что омерзительно Богу. Самонадеянность. Она тоже гордость? Как может строить планы, не понимая его, заглавной буквы, на эти планы ответов? Тогда становится страшно, если не понимаешь его решения и своей самонадеятельностью являешь гордость ему противную. Ну да, в общем, спасибо, Татьяна, за очень полезный, я думаю, для всех вопрос, не только для тебя. Мы в одну церковь входим, я крестил Татьяну, мы уже давно на «ты», поэтому не обращайте внимания, что кому-то я на «вы», кому-то на «ты». Кого я лично знаю и с кем уже дистанция другая, я так вот себе могу позволить. Так вот, Татьяна, вопрос с гордостью – очень тонкий вопрос. Я думаю, что гордыня, она проползла даже в христианскую среду. И люди превозносятся, даже прославляя Бога, славя Его или там проповедуя. Вот так наша эта грехопадшая натура не дает нам уснуть, расслабиться. Она готова везде извлечь, как сейчас говорят, дивиденды. Или извлечь какие-то бонусы. Или поставить самому себе лайки. А как же я смог? Ох, как у меня получилось. Даже если человек проповедует. Как одна сестра подбегает к пастору. Это было, по-моему, даже в центральной церкви баптистской, где мы росли все. Вот, и говорит... А там с кафедры надо спускаться. Там вот, знаете, бывает такое устройство, это бывшая такая старая лютеранская кирха, которую передали потом Евангельской церкви, Баптистской церкви. И вот кафедры, вы знаете, там в некоторых храмах, они возвышаются. Ну, это и удобно. Раньше микрофона не было, часто все это уже как-то озвучено, и везде колонки, и все остальное. Но все равно приятнее видеть на возвышение человека. И вот он спускается с этой кафедры, а сестра буквально к нему прям подбегает и говорит: «Ну, пастор, ну удивил сегодня, ну такой молодец, ну так хорошо сегодня проповедовал». И, в общем, не про проповедь, и не про мысли, которые звучали, и не про Библию, а про пастора, который так благословенно проповедовал. Он говорит: «Спасибо, сестра, мне уже кое-какая личность об этом сказала, еще когда я спускался по ступенькам кафедры. И Господь предупредил: бодрствуй, бодрствуй, не поддавайся». Вот. Поэтому, когда нас хвалят, вроде бы это неплохо. И это, я не против, чтобы мы хвалили друг друга, друзья. И апостол Павел даже, ну, Дух Святой через апостола Павла к этому призывает. Он говорит: «Подражайте мне, как я Христу». И это он не якое. То есть гордость, она зиждется на этом, на этой самости, да, вот есть такое слово, на этом эгоизме, на превозношении себя над всеми. Когда Иоанн Креститель, кстати, это касается, почему передача носит название «Золотая середина», и я долго думал, и как же ее назвать, но как-то на сердце легло вот, вот этот термин, который всем знаком, даже тем, кто трудится в финансовой сфере, там, да просто в быту употребляют эту фразу по разным поводам. Так вот, когда один человек мне задал вопрос: а где же вот золотая середина в Библии, есть такие люди, ну, буквально, я не знаю, как назвать их, но они вот, если в Библии что-то не написано, они стараются это даже не употреблять. Ну, хотя у нас очень много слов, и я надеюсь, что эти люди тоже это видят и понимают. Я говорю: она вот, еще к удивлению этого человека, я сказал: а это слово есть в Библии. Ну, не само слово, а понятие, вот так я сказал. А это понятие существует в Библии. Когда Иоанн Креститель, я сейчас про гордость иллюстрирую картинкой Иоанном Крестителем, видит Христа, спускающегося, да, вот к Иордану, знаменитая картина Иванова, да, он ее 20 лет писал маслом. Кто не был в Третьяковской галерее, сходите, посмотрите. Явление Христа народу или Богоявление. Когда Христос спускается, и он в таком еще красном одеянии, его Иоанн Креститель, или дословно Иоанн Баптист, так в греческой Библии звучит, не пугайтесь этого слова, он представляет так: вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Он почти что цитирует Исаию пророка. И он, мы знаем, пророк последнего времени был. И до этого, как он проповедовал, к нему сходилась вся Иорданская, Иудея, вся страна из Самарии, даже, я думаю, приходили, везде слух о нем был, что он великий пророк. Там вот такие интересные у него в проповеди были слова, где зашифрована как раз золотая середина. «Всякий дол да повысится, всякая гора да понизится, кривизны выпрямятся, и там шероховатости вот эти выровняются. Приготовьте путь Господу». Вот, это, вот этот путь, который мы с нашим участием происходит, конечно, по силе и благодати Господа, он идет навстречу и посылает попутный ветер, но все-таки мы трудимся, мы поднимаем этот парус. Вот так и написано: «Приготовьте путь Господу». Поэтому прямыми сделайте стези ему. И всякий дол да повысится, это значит у человека с заниженной самооценкой, который себя унижает, долина – это же долг, да? Вот, он говорит: да я такая, да я вообще во всем виновата. И вот как-то люди есть, к ним прям вину они притягивают. И во всем себя винят, даже в чем не виноваты. Это перегиб. А вторая сторона – это гордость, это возвышение над всеми. Вот это гордыня, я бы лучше вот такой термин употребил. Потому что слово «гордость» в разных значениях употребляется даже в быту. Иногда мы говорим, мы горды, там, ну не знаю, в значении «хвалимся и радуемся». Смотрите, в Писании есть такое место: «Хвалящийся, хвались Господом». Ну, иногда люди не очень правильно, не библейским языком это выражают, они тоже употребляют слово «гордость». И говорит, мы горды за нашу там поместную церковь или за нашего Господа, который вот такое нам принес учение, за Духа Святого. Ну, конечно, свойственна им пока такая ошибка в произношениях этого слова. Лучше сказать: я рада, я хвалюсь моим Господом. Ну, бывает, я знаю, слышу вот такие, в хорошем смысле употребления слова «гордость», не в значении гордыни, превозношения, еще унижения другого. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, задействована вот эта самонадеянность, вот. И не только, еще и многие другие качества. Кстати, бывает гордость и скрытая. Когда, например, человеку говоришь: «Да нет, ну что ты, Господь тебя любит, смотри, Он Христа отдал за тебя, Он тебе так многое со Христом». «Да нет, я недостойна, да нет, я все равно плохая». Вы знаете, я в этом тоже усматриваю гордость, только такую сокрытую. Нет бы человеку послушать Слово Божие, сам Бог ему говорит: «Выходи из угла, нечего себя наказывать. Я уже наказал своего сына вместо тебя, а твое покаяние я принимаю». Я сейчас и говорю только про тех, кто покаялся. И не просто вот, значит, мы иногда бывает, правда, наказаны самим Богом ради нашего же блага. Но когда уже прошло время наказания, когда Господь нам простил, потому что мы искренне от сердца попросили прощения, но опять возвращаться на круги своя и вот это вот себя уничижать, унижать, и даже есть такие, к сожалению, традиции в христианских церквах, это не очень хорошая традиция, потому что, как я заметил, это тоже гордость. Потому что у человека срабатывает такая логическая цепочка. Кто унижает себя, будет возвышен. И он, значит, унижая себя, думает не про свое настоящее такое положение, ну, настоящее, нормальное положение пред Богом, а вот некое такое возвышение духовное. И вот он все равно жаждет этого возвышения, и поэтому так себя бичует, так вот себя прям унижает. Иногда это уж больно, ну, как-то даже неестественно. Поэтому обращайте на это внимание. Ну, движемся дальше. У Татьяны был еще один вопросик. Возможно ли, чтобы у одного и того же стиха Библии были разные смыслы? Иногда читаю толкование святых отцов, когда сама не могу понять скрытый смысл слов Писания. А толкователи могут придавать тому или иному образу или событию совершенно разные смыслы. Так стоит ли к ним обратиться или слушать только свое сердце? Ну, начну с последнего. Я всегда рекомендовал и рекомендую на наших разборах, постоянно действующих. Вот по субботам вечером мы собираемся и в онлайн. Вы можете к нам, друзья, подключаться. Легко их найти. Наберите в поисковой системе, там Яндекса или Гугла, как сейчас говорят, загуглите. Изучение в Тушинской Евангельской церкви. Изучение Библии в Тушинской Евангельской церкви. Или изучение с пастором Андреем Петровым. И так далее. Вы увидите там и в Рутубе, и в Ютубе, я не знаю, действует у вас Ютуб или нет, но, по крайней мере, в Рутубе мы сейчас стараемся дублировать все эти занятия. И мы там и пьем чай, и разбираем разные вопросы. Так вот, я отвечаю на ваш вопрос, всегда хочу еще раз повторить даже здесь эту фразу, которую я говорю при подготовке этого разбора. Когда вы на неделю получаете от меня вопросики, я говорю: не торопитесь сразу бежать в интернет. Ведь там столько, ну как у меня бабушка еще, мама еще, когда появился интернет, говорила: это помойка. Ну, думаю, что не она одна, сейчас все больше и больше мы в этом убеждаемся. Ведь в интернете тоже надо уметь разбираться, и в этих толкованиях разных, и в том числе даже среди святых отцов, я могу смело вам сказать. Я беседовал с такими, как говорят, продвинутыми православными священниками, которые меня еще, когда я исследовал эту тему, учился, вы знаете, в академии по религоведению у нас преподавали священнослужители из православной церкви. И они говорили: Андрей, не всякий святой отец, не все было, ну как это сказать правильно, канонизировано из рассуждений святых отцов. Потому что в рассуждениях иногда есть какие-то тупиковые рассуждения, нелогичные, а иногда без откровения, идущие от ума больше, а не от сердца. Поэтому прислушаться Духа Святого, который в наших сердцах, это первый рецепт. Потому что так писалось Писание. Оно писалось людьми, движимые Духом Святым. Петр в первой главе второго послания нам об этом напоминает в конце главы. И поэтому, конечно, я бы рекомендовал вначале с молитвой, очистив свое сердце, уединившись, изолировав себя от суеты, и в том числе в голове, почитать Слово Божие внимательно, уделив Христу и Богу одно такое главное место и сказать: «Дух Святой, поучи меня, наставь меня, помоги мне сегодня понять то, что мне сегодня нужно». Если ребенка закормить, а такое бывает, он тоже может умереть, особенно в раннем возрасте, когда ему нужно только молочко. Поэтому Павел говорит: «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы были еще не способны». Недавно в 5 главе послания к евреям мы это проходили, да и в Коринфянам тоже, там, по-моему, 2 или 3 глава так начинается, потому что вы были уже не способны слушать. Человек хочет слушать. Мы живем в век пересыщенной информации. И не насытится ухо слышанием, а зрение, а глаза зрением вот нового и нового. У нас вот такая чехарда, такой калейдоскоп. Все время, я помню в детстве, когда мне попал калейдоскоп, я думал, что ж там за такое интересное устройство, конструкция, что там все новые и новые узоры. А когда разобрал обратную сторону этого калейдоскопа, увидел всего 5 всего разноцветных стеклышек. Но за счет призм вот это по-новому и по-новому складывались рисунки. И мы прям вот не отпускали. Какой там интернет, какой там у нас телевизоры, мы росли, иногда не у всех было, только у таких, кто побогаче. Ну, а кто-то умышленно даже тогда телевизор не приобретал, чтобы не засорять зрением. «Не насытится око зрением», сказал мудрейший человек в мире Соломон. Бог давал ему эту мудрость, и часть его откровения мы читаем в книге «Притч», и «Экклесиаста», и других книгах. Поэтому вот надо об этом помнить. И ухо слышанием. Но нам хочется. А вот нам хочется, а как это, а как это? Потом уже наша коробочка, извините за выражение, не вмещает, и сердце уже не вмещает, мы просто не способны все это количество информации вмещать. А хочется ее листать, 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 и опять смотреть, 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 или слушать, слушать, слушать. Поэтому здесь вот надо прислушаться сердце и сказать: «Господи, сколько я могу сегодня съесть? Сколько я переварить смогу, вот то мне сегодня открой через свое слово». Завтра будете читать эту же самую главу, этот же самый, ну не знаю, псалом. Вот сколько я по жизни живу, уже 7-й десяток разменял с Божьей помощью. И вот 40 с лишним лет, 43 года, как принял крещение, а с 13 лет уже читаю Библию. И вы знаете, я не устал ее читать. Открываешь все новое и новое, потому что Бог дозированно нам дает свои откровения. Если Он даст нам все сразу, но это как для ребенка напихать в его рот такую твердую пищу, которую, в общем, взрослые едят. И такой объем, который совсем не по его рту, как говорила бабушка мне. Поэтому вот об этом надо, конечно, помнить. Ну, а смыслы, конечно, дело в том, что образы, вот когда мы говорим про слово «образы», ведь образы-то разные. И даже вот я сейчас готовлюсь к проповеди воскресного дня. Очень интересную мы взяли тему — взаимоотношения между людьми. И в душепопечении это, конечно, номер один. Всегда спрашиваешь: «Господи, как правильно относиться к человеку, чтобы человек в ответ как-то раскрылся, чтобы можно было ему помочь? Ну что толку, если дитя придет, допустим, к врачу, я помню на моих глазах, к зубному особенно, хотя всю ночь болел зубик, и просидел 20 минут, зажав умышленно рот. И так и не открыл ротик, хотя очень добрая тетя, стоматолог, даже не в белом халате, у них там детское отделение такое, они там даже в разноцветных халатиках бывают, чтобы детки не пугались, вот, так и не открыл ротик. Хотя маме обещал, вот рядом со мной, я там в одной очереди сидел на прием к врачу, вот, и там одно кресло детское, одно такое для взрослых, прям рядом. И вот 20 минут он так и не открыл ротик. «Но я тебе помогу, ты же плакал всю ночь. Мы, вот мама пообещала ему какие-то там, как говорят, плюшки». Вот, ну, в смысле, какие-то там бонусы, как сейчас говорят, или вот поощрение. Поощрение за то, что он откроет ротик. Но он так и не открыл. Мама расплатилась за врача, потому что время было все-таки упущено, и там, вы знаете, вот по часам, да, оплата, следующий только придет пациент через определенное время. Но ребенку так и не помогли. Я к чему? Если наши сердца закрыты пред Богом, как Бог может нам помочь? Он не вторгается. Он не взламывает, знаете, вот этим фомкой, как говорят, или гвоздодером нашу дверь сердца. Он «се стою у двери и стучу, и кто услышит голос мой и отворит». Вот отворить – это наша ответственность, задача. И тогда вот мы придем и обитель сотворим, и вечерять будем, и исцеление придет, и многое, и откровения придут. Поэтому, да, важно, чтобы наше сердце было всецело предано нашему Господу, и мы это делали откровенно, искренне и выделив для этого время. Ну, у нас уже, слава Богу, посыпались вопросики. Давайте по ним пойдем. Спасибо еще раз Оле. Александр задает вопрос. Дело не в содержании текста о мытарствах, а в причине появления такого текста. Причина в том, что согласовано Новому Завету. Спасение является чрезвычайно трудным делом. Для этого нужно отказаться от всего, посещать больных и заключенных, кормить голодных, одевать босых. Поэтому спасутся буквально единицы, согласно Откровению, 144 тысячи. Поэтому текст о мытарствах носит скорее воспитательно-предостерегающий характер. Ну, спасибо, Александр, за ваши рассуждения. Частично я их понимаю, и в них, наверное, есть какая-то доля истины, но сразу хочу прокомментировать. Но ведь 144 тысячи – это первенцы. Да, в них иногда усматривают люди, ой, простите, это те, которые, ну, назареи, да, еще вот так говорят про них. Вот, это те, которые, да, последовали за Господом, и таковые есть и были во все времена. И среди огромного количества, ну, простите, в нашей стране тоже, это не я говорю, а профессор Дубин, в своей статистике при переписи населения, много номинальных христиан, любых конфессий, я специально не буду подчеркивать это, номинальных, их хватает в любой конфессии, номинальных, когда просто по названию, этнических я еще так называю, как бывают этнические мусульмане, этнические иудеи, вот есть тоже этнические христиане, раз – вот русский, значит, православный. Ну, эту фразу, наверное, вы тоже много раз слышали. Но это не совсем верно. Себя приобщать к какой-то из религий, я скажу больше, особой верования, не разбираясь совсем в основах веры. Но это даже некорректно. Это, ну, какой-то попахивает таким подлогом, что ли, каким-то сокрытым обманом, каким-то фарисейством, лукавством. Но зачем себя называть тем, кем ты не являешься? А вот как являться таковым? И, конечно, ну да, много на эту тему было рассуждений различных. Меня очень коснулось место, что как в Адаме все согрешили, так во Христе все, вот все буквально, могут обрести спасение. Ну, я так своими словами, все имеют победу над смертью, над грехом. Всех он искупил, выкупил. А вот согласен ли человек, хочет ли это человек, это уже другой вопрос. Смотрите, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, любой, каждый, услышьте в этом слове, всякий, верующий в Него, не всякий просто так, вот, значит, а верующий в Него, доверившийся, имел жизнь вечную. Вот тут уже вопросы веры. А что значит по-настоящему веровать? А это значит все творить постановления и правила, которые насобирала, извините, церковь за все эти тысячелетия? Я думаю, что нет. Я думаю, что важно иметь персональные отношения со Христом. А вот тогда, если мы оставили все и последовали за Ним, вот как мы... Я отвечал на предыдущие вопросы, он будет направлять нас. И все, водимые Духом Божиим, суть Сына Божия. Послушайте, мы не сможем накормить всех голодных этой, ну, там, нашей даже страны. Вот. Но это ближе, тут мы ближние, а вот там Африки или каких-то, ну, бедных стран. Да, мы можем поучаствовать рублем, молитвой, но вот так вот поехать, как некоторые миссионеры поехали, и прямо вот из рук накормить. Конечно, не сможем. Да даже те, которые поехали, они только в какую-то определенную страну, в определенную местность. Это жизни не хватит всех объезжать и кормить. Я так говорю, потому что много лет уже тружусь и трудился и в колониях, и в больницах. И я понимаю, о чем идет речь. Если Господь, Он говорит, вы бежали, а я вас не звал, я вас не направлял. иногда мы проявляем такое чрезмерно религиозное желание выслужиться, а движимы мы страхом, а не Духом Божиим. Вот Господь куда направляет, вот там не поленись, вставай и иди. А вот куда Он не направляет, не надо себя опять загонять в какую-то вину. Отсюда и формируется понимание о спасении. Вот, значит, раз мы всех не накормили, ко всем не пошли, то вот и прям приводит 25 главу и Матфея, третья часть, третья притча как раз о том, как он отделит козлов от овец. Но это неверно. Нельзя так, ну, я бы сказал, радикально относиться и обобщать. Нельзя так, что ли, ну, придирчиво, вот я бы даже так сказал, относиться к жизни. Жизнь у нас такова, что в ней есть разные аспекты. Нужен и отдых. Сам Христос уставал. Ученики уставали. И он толпа их окружала людей, и эта толпа всегда требовала и исцеления, и хлеба. И они ходили, там, пятитысячная, семитысячная толпа. Поэтому, ну, можно было бы сказать, Христос сам уклонился. А для чего он пришел? Он же пришел, типа, целить больных и вот кормить их. А Христос говорит, для чего он пришел. На сей час я и пришел перед своими страданиями, он говорит. И все остальное, оно, конечно, важно было. И важно, чтобы Царствие Божие, весть об этом Царстве распространилась. Но вот он пришел на этот самый жуткий час, когда на Голгофе сказал «совершилось». «На сей час я и пришел». Евангелие от Иоанна, 12 глава. Прочитайте внимательно, Александр, это я вам говорю. «Чтобы у нас не было перегибов, перекосов». Мы же в передаче «Золотая середина». Поэтому один перегиб и перекос вообще не идут люди. Их уже зовут и говорят, вот сосед хочет послушать о Боге, а там вот есть возможность тюрьму навестить в колонию, а там вот в больнице человек приболел, ну, навести. А человек вот, ну, не идет никуда. Сам Бог его побуждает сердце, давай, поднимайся с дивана, а он не идет. Это одна крайность, за это действительно человек будет, ну, ответственен и так серьезно, может быть, ответственен. Хотя я тоже, ну, не подвергаю сомнению, что он спасется, но как головня из огня, без дел. А вот может дойти до такой точки, когда уже и разочаруется в вере. Потому что сам не помогал, благодать через него не текла. Ведь когда мы помогаем другим, мы сами насыщаемся этой благодатью. Через нас она течет. И ты всегда сам свежо себя чувствуешь. Думаешь, о, как сказал, о, как помог, слава тебе, Господи. Вот, это опять к вопросу гордыни, да? Славим Господа, а не себя. Поэтому по поводу спасутся буквально единицы, еще одно. Неужели жертва Христа нужна была для того, чтобы из миллиардов людей спаслись единицы? Это противоречит Писанию. Я основываюсь только на Писании. Внимательно еще раз перечитайте 53 главу Исаии пророка. Про подвиг Иисуса Христа. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. И там написано, многих его жертва, его кровь, она, ну, она поможет, она освободит. Ну, я так своими сейчас словами. Можно это все прочитать в 53 главе. Но точно там такой смысл. Поэтому я верю во множество спасенных. Я не верю, что Бог такой вот привел и самого Сына отдал, и сам пришел в этот мир для того, чтобы, по сути говоря, спасти нас. И что-то он промахнулся, что-то он не доделал. Я верю. Но, да, предупреждение есть ободрствование. Так что мытарство – это некое видение, насколько я помню, или сон, которому приснился одному из христиан определенных веков, специально не называю его имени, которое вошло в предание. Ну, не значит, что в преданиях все верно. И это говорят сами верующие, которые верят в предание, потому что, ну, тысячи дней не есть, не спать, не пить – это невозможно. Ну, просто 40 дней, и то это было чудо для Моисея, когда он принимал заповеди Ветхого Завета, помните, их скрижали. Вот. А тысяча, я прям спрашивал непосредственно вот про этот случай, про другие случаи. Я говорю, а как же вот это? А, ну здесь обобщение, ну здесь, по-видимому, передавая из уст в уста, люди что-то свое добавили. Вот кто добавит или убавит Слово Божьему, вот там серьезно. Серьезно есть предупреждение. А здесь... Ну, я думаю, что вы сами понимаете, о чем идет речь. Поэтому надо быть очень аккуратным к всяким наслоениям, я это называю. Вместе в христианстве не только все духовное, выверенное, оно действительно это важно, осталось после, значит, вот, общения с Богом и откровения, которые люди сейчас делятся, вон в интернете сколько проповедей. А иногда какое-то словечко человек сказал, и все, знаете, вот эта муха, попавшая в мироварню, вот, все испортила. Тот самый Станислав задает вопрос. Если вы верите в чудеса, то вам ничто не мешает поверить в чудо одновременной галлюцинации воскресения Христа. Ну а зачем Богу устраивать чудо галлюцинации воскресения Иисуса Христа? Мне кажется, Станислав, вы тут как-то уже перегибаете совсем. Я понимаю, что у вас вы движимы верой со знаком минус, то есть сомнениями, и пытаетесь эту позицию отстоять еще и по логическим каким-то вещам. Но мне кажется, что здесь вот любой может услышать в вашем вопросе, ну, просто несогласованность, логическую несогласованность, галлюцинация воскресения Христа. Ведь зачем устраивать чудо галлюцинации для Бога? Ведь чудеса-то они от Бога, ну или от дьявола, тогда тем более. Вот, для того, чтобы ну, как-то унизить, что ли, Христа? А зачем? Ну, дьявол, я понимаю, дьявол мог, да, унижать Христа. И то не смог, потому что были живые свидетели, которые лично знали Христа. Да, конечно, были и свидетели, солдаты, которые упали, но они так были впечатлены, что их свидетельство и свидетельство апостолов и всех других вне зависимости, потому что Христос явился еще 500 людям. Так читайте внимательно Писание, Новый Завет. Поэтому уж больно много свидетелей. А вам бы, Станислав, я порекомендовал известного ученого, исследователя, который стал потом пастором церкви. А начинал он именно так же, как и вы, с подверганием сомнению вообще воскресения Иисуса Христа. И оно так и называется Джош Макдаул. Это автор неоспоримый, или как там, свидетельство, да, по-моему, неоспоримые свидетельства. Вот. Так что почитайте, человек уж больно подробно исследовал эту тему для того, чтобы ответить на все вот такие логические цепочки. И убедившись, что да, это не галлюцинация, да, это чудо, это просто уникальное явление от самого Бога, что Господь Иисус воскрес, стало силой воскресения. Силой воскресения. Ведь когда люди шли на смерть, особенно в первые века, их не вдохновляла, знаете, какая-то, как бы мы сейчас сказали, безумная идея, а их вдохновляла сила воскресения. Вот многократно Павел пишет, Дух Святой через Павла, про силу креста и силу воскресения. Она входит в человека. Юродство проповеди, юродство – это как раз и есть безумие проповеди, не вот каким-то слишком логичным каким-то вещам. Но приняв, мы видим силу. Мы видим силу. Общение со Христом лично. Так что у меня-то проверка простая. Я не знаю, что там видели ученики 2000 лет назад, но я ощущаю Христа и сегодня, и прямо вот сейчас, когда разговариваю с вами. Поэтому персональный, личный фактор, он никто не исключал. А таких, как я, миллионы, если не миллиарды людей уже в мире. Поэтому надо как-то тут этот феномен изучить. Следующий вопрос Вячеслав задает. Здравствуйте, хорошего дня и благословенно всем от Господа нашего Иисуса Христа. Благодарю, благодарю, Вячеслав, за ваши молитвы, поддержки. Кстати, я обращаюсь сейчас ко всем, не только к Вячеславу. Всегда испытываю благодать и силу от ваших молитв. Дмитрий, как и когда придумали, что мужчины в церкви должны снимать шапки, а женщины надевать платки? Зачем это нужно? Ведь на это время влиял исторический культурный контекст того времени, который к нам не имеет никакого значения. Дмитрий имеет. Имеет, потому что когда Павел говорит людям, которые в основном были из иудеев, традиция иудеев была одеть головной убор при чтении Торы, и до сих пор это совершается в синагогах. Вы можете прийти в синагогу и видеть кипа, у них есть такой особый головной убор, Пусть он маленький, пусть он где-то на затылке, иногда его не всегда видно, но он одет. Здесь очень тонкая богословская мысль, очень такая мощная, но не на поверхности. Когда мы вот изучали и изучаем сейчас послание к евреям, там написано, что Христос отдал себя, и плоть его есть завеса. Завеса в храме разодралась. Смотрите, параллельно, на кресте разодранное тело Христа, и он говорит, совершилось, то есть все, предаю, отче, предаю дух мой в твои руки, да, то есть уже все, вот до конца разодралось. И в этот момент, когда он сказал, совершилось, завеса в храме разодралась сверху донизу. Напомню, завеса – это цельнотканная такая ткань, ну я бы даже сказал, как ковер. Вот представьте себе там 3-5-сантиметровой толщины ковер. Причем не снизу, вот как Станислав говорит, а вдруг это галлюцинация, а вдруг там кто-то потянул. Она была высотой большой, сверху донизу. Вот туда даже добраться невозможно, это сделал сам Бог. Когда сын его терпит эту, ну, можно сказать, муку страшную и приносит жертву за грехи всего человечества, потому что грех мира он взял на себя, завеса в храме, которая отделяла святое святых, прямой контакт человека от Бога, чтобы человек не умер от святости Божией, раздирается. Поэтому мы видим, что через жертву Христа мы входим в святое святых к Богу. И теперь завесу мы убираем. Раньше покрывали голову именно мужчины в храме, для того, чтобы показать, что завеса разделяет нас с тобой, святой праведный Бог. Я не хочу даже как-то поднять иногда взоры с гордыни к тебе, Господи. Я в смирении, я понимаю, что я грешен, иначе твоя святость испепелит меня. Я закрываюсь за эту завесу. То теперь Дух Святой через апостола Павла, послание к Коринфянам, на которое мы ссылаемся, там 7 глава говорит, и 11 тоже, про устройство даже в семье, муж, жена, почему это по-разному, муж, покрывающий голову, позорит свою голову, позорит. Почему? Это он уже говорит всем окружающим, тем, которые здесь находятся. Да, конечно, сюда уже приобщились язычники, да, он пишет в Коринф. Но вообще-то все послания, они были, передавались и были известны всем. А уж когда произошла такая канонизация священных писаний, в том числе Нового Завета, то это сегодня относится ко всем. Не только к иудеям, к евреям, вот послание к евреям. Не только в Ефес или в Коринф. Это мы сегодня считаем как для себя. Поэтому вот об этом надо задуматься. Женщина покрывает голову, потому что это знак власти. Это то, что она признает главенство мужа в семье. Нет, это не значит, они иногда по каким-то советам даже могут быть равны. Но последнее решение за мужем, если эта женщина делает правильно по Писанию, она тем самым слушается еще и Бога. Да, культурные аспекты и там упомянуты. У женщин длинные волосы, иногда эти длинные волосы как покрывало. Там Павел говорит, вот по этому вопросу не будем спорить, да? А вот что Христос завеса, и что если я теперь не признаю его жертвы, разодранного тела, которое стало открытием для меня возможности приходить к святому праведному Богу, то это серьезный догматический момент. Вот на это я бы обратил ваше внимание. Сорин, здравствуйте. Как христианину стоит объяснить чудеса, показанные в Библии, которые кажутся абсолютно неестественными, нарушающими законы физики? Спасибо. Ну, Сорин, спасибо за твой вопрос. Я говорю твой, потому что Сорин тоже посещает нашу церковь, принимает активное участие в молодежи. Надеюсь, это не твой тезка. Как объяснить? Чудеса сложно объяснять. И вообще, может быть, иногда не нужно. Потому что мы ходим верою, а не видением. Когда-то, помните, Христа привели к Ироду от Пилата. И Ирод первый сказал, покажи мне одно из чудес, покажи мне чудо. Фарисеи приходили, говорили, яви нам чудо. Иногда заявлением чуда что-то плохое, я бы сказал, прячется. Какое-то, знаете, вот это вот, о, я видел чудо, о, я там сфотографировался, о, я там, вот смотри. Какое-то удивление, как, знаете, как эмоция проходящая. А вот вера – это как хлебушек. Мы верой живем, движемся, существуем, и каждый день, можно сказать, подпитываем нашу веру. Лариса задает вопрос, вопросы веры как раз. Вот, во время жестокого исследования в Гарварде, в 50-х годах доктор Курт Рихтер поместил крыс в бассейн с водой, чтобы проверить, как долго они могут плавать в воде. В среднем они сдаются и тонут через 15 минут. Ой, так быстро время наше истекло, а вопрос такой длинный, но хороший. Лариса, давайте мы перенесем его, если Бог даст жизни, на следующий раз. И вот тоже Александр Павлюкевич из Минска нам задает вопрос про мировую войну. Давайте все это на следующий раз. Храни вас Бог. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Присылайте ваши вопросы, как я уже сказал в начале программы, на мой телефон или готовьте к следующей пятнице. С миром Божьим. До свидания.